Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Начинаем программу «Библейские лекции». У микрофона Александр Захария. Слушатель, продолжим изучение и исследование священной книги Библии, которую вдоль столетий так многие хотели уничтожить и стереть с лица земли. Но сам Господь сказал: «Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут». Императоры и папы, короли и священники, князья и правители хотели ее разрушить. Молоты идеологий и философий и молоты преследований продолжались и били в течение столетий, и сегодня продолжают бить, и все же молоты изнашиваются и исчезают, а Слово Божье продолжает жить и нести жизнь миллионам людей. В чем же суть этой книги-книг? Суть в том, слушатель, что это Слово Божье, и оно будет жить вовеки. Все пройдет, а слова Божьи не пройдут. Так что давайте будем внимательными к изучению Библии, и вы сами испытаете ее великое благословение в вашей личной жизни. Перед тем, как мы перейдем полностью к изучению Священного Писания, друзья, давайте просмотрим сегодняшнюю почту. Сегодня у меня в руках письмо из города Мурманска. Пишет его молодая девушка Галина Николаевна. И вот, что она говорит. «Дорогой Александр, я пишу вам впервые и могу сказать, что ваши библейские лекции я очень полюбила и нахожу для себя очень много ответов. Мне нравится, что вы дисциплинированно день за днем ведете изучение Библии. Я часто стала думать, что само знание земных предметов не так важно, как духовное познание. Я еще молодая женщина, мне 32 года, и все же, изучая Библию с вами в этом году, я уже поняла, что наша жизнь – это разрушающаяся хижина. Мне кажется, что мы, люди, очень мало об этом задумываемся». Так пишет Галина Николаевна из города Мурманска, дорогие друзья. Галина Николаевна, благодарю вас за ваше письмо, за ваши интересные замечания и комментарии. В самом деле, друзья дорогие, мы здесь живем на земле временно. Есть на земле, слушатели, много такого, чего мы никогда не можем знать, но что многие стараются узнать, например, когда и как окончится наша жизнь, каковы небесные обители, время и час пришествия Господня и так далее. Вы знаете, уже 2000 лет тому назад апостол Павел писал о таком знании. Он говорил: «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». Это он писал во втором послании Коринфянам в 5 главе 1 стих. Слушатели, здесь идет речь о таком знании, которое крайне-крайне необходимо для каждого человека и бесконечно важно, которое каждый верно и легко может получить, но о котором так мало заботятся. В этом необходимом знании, уважаемые друзья и уважаемая Галина Николаевна, в этом необходимом знании заключаются две уверенности. Первая состоит в том, что эта хижина будет сломана, и затем, что новое строение готово. Первую уверенность, собственно, имеет каждый человек. Он знает, что он не останется здесь, что когда-то человеку придется умереть. Он носит в себе, так сказать, червя смерти. Этот текст, который мы прочитали выше, делает намек на то, что разрушение хижины уже начинается, потому что написано, что разрушится. Наша жизнь здесь – созревание для вечности, слушатели. Эта хижина трещит по всем швам при каждом порыве ветра, поэтому так важно знать, что славное и новое здание готово для меня. Кто знает это? Тот, конечно, кто родился свыше от Господа, кто омыт от своих грехов кровью Агнца Небесного, кто верою воспринял Христа и возложил на Него все свое упование и получил через Святого Духа свидетельство своего усыновления, тот знает, что у него есть новая жизнь, друзья дорогие. Но спрашивается из того, что я сказал, может быть, Галина Николаевна спросит, ну а какая же практическая польза со всего этого? Практическая польза, дорогие друзья, доставляемая этим знанием, состоит в правильных суждениях о предметах этого мира. Как часто злоупотребляют здесь миром и жизнью, потому что не знают ничего лучшего. Жить в мире и не быть от мира этого свойственно лишь тому, кто имеет небесное знание. Польза также от этого знания заключается также и в понимании предметов вечности, друзья. Это знание дает утешение в бурях страданий, дает силу в борьбе и оживляет страстное стремление к невидимому, но вечному. Оно поощряет жить сообразно небесному званию и приготовлению к великому дню явления Христова. Оно, слушатели дорогие, отнимает власть у смерти, и ужасы у последнего суда исчезают. Пусть это, слушатели дорогие, будет и вашим знанием, и вашим знанием тоже, Галина Николаевна. Вы писали именно об этом, что вы чувствуете, что вы поняли, что ваша жизнь разрушается. Да, наша жизнь разрушается, но, слушатели, как хорошо знать, как пишет апостол Павел, как хорошо знать, что когда наш земной дом разрушится, мы имеем уже от Бога новое жилище, слушатели, да, новое жилище, дом написано нерукотворенный и вечный. Дорогие друзья, вы только что прослушали мой ответ на письмо молодой женщины Галины Николаевны из города Мурманска. Ну а теперь я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Итак, дорогие слушатели, продолжаем наше изучение Священного Писания, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Как вы знаете, в этой программе у нас две части. Во-первых, краткий обзор почты именно к этой программе, и сразу же «Библейская лекция». Мы сегодня продолжим изучение книги пророка Осии. Я надеюсь, что вы у себя дома уже читаете эту книгу и перечитываете. А это небольшая книга, и мы с вами подошли уже к 4 главе, хотя кратенько возвратимся к 3 главе. Эта глава очень короткая, но содержит в себе одно из великих пророчеств Божьего Слова. В связи с этой главой я рекомендую вам прочитать 11 главу послания к римлянам, и вы найдете описание действий Божьих по отношению Израиля в прошлом, в настоящем и в будущем. Если вы слушали нас, когда мы проходили именно послание к римлянам, то, наверное, вы припомните, что я считаю главы 9, 10 и 11 как часть этого послания, которое является диспенсационной и имеющей дело с Израилем. Диспенсация – это период времени, в котором Бог относится к человеку особенным образом. В 9 главе послания к римлянам говорится о прошлом Израиля, в 10 – о настоящем, а в 11 главе о будущем. Но мы прочитаем теперь из книги пророка Осии, из 3 главы, 4 и 5 стихи, где говорится: «Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя, и без князя, и без жертвы, без жертвенника, без эфода и терафима. После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида, царя своего, и будут благоговеть перед Господом и благостью его в последние дни». Друзья, в стихе 4 сказано, что сыны Израиля долгое время будут оставаться, как вы видите, без царя. Здесь не сказано, сколько именно дней или годов это продлится, и это имеет свое значение. Три раза было предсказано им, что они будут выселены из своей земли, и что они также возвратятся в свою землю. Каждый раз, слушатели, каждый раз, когда Бог выселял их оттуда, Он открывал им, сколько времени они будут в изгнании. Но последний раз Он не сказал им этого. Первый раз об этом было сказано Аврааму. Бог сказал ему, что эта земля будет дана ему, но потомки его будут пришельцами в Египте 430 лет и потом возвратятся обратно в свою землю. Это предсказание, как вы знаете, буквально исполнилось, когда они с Моисеем вышли из Египта и пришли в Ханаан. Потом Иеремия предсказал иудеям, что за свои беззакония они пойдут в вавилонский плен на 70 лет. Это пророчество тоже в точности и буквально исполнилось, когда царь Кир дал повеление об их возвращении в свою землю. Осия, пророк, имел дело с Северным или же Израильским царством, и на этот раз Бог не открыл, сколько времени они будут в рассеянии. Они до сих пор рассеяны, как вы знаете, слушатели, они рассеяны по всем народам. Некоторые богословы предполагают, что пришествие Христа и их собрание в Палестину будет в конце нашего столетия. Но твердого основания для утверждения этого никто не имеет. Мы знаем, что в 70-м году, после Рождества Христова, они оставили свою родину, и до сих пор они находятся в скитании, в рассеянии. Писание здесь говорит, что они будут без царя и без храма многие дни. И это все, что мы знаем, дорогие друзья, о них. Некоторые думают и даже стараются доказать, что возвращение некоторых из них в теперешний Израиль является исполнением пророчества о них, но это не совсем так. Когда они возвратятся на свою родину во исполнение слова Господня, то они, конечно, возвратятся все и все обратятся к Богу, как говорит пророчество о их возвращении. Сегодня этого еще мы не видим, и некоторые толкователи даже верят, что и эти возвратившиеся еще будут рассеяны раньше, чем все они соберутся туда, во исполнение пророчества о них. Здесь сказано, что они будут многие дни без царя, без князя, без жертвы. И некоторые думают, что все уже исполнилось об этом народе, потому что Иерусалим уже в их руках, и это говорит о том, что, мол, мы живем в последнее время. Что мы живем в последнее время, я согласен с этим, друзья, но я не берусь устанавливать времена и даты для пришествия Господа Иисуса Христа на землю, как уже не раз было сделано в истории нашей жизни, друзья. Больше чем 1900 лет тому назад Господь сказал: «Вот, иду скоро». Так что уже более чем 1900 лет мы живем в последнее время. Причина, почему здесь Бог не указал времени, находится в Церкви Христовой, которая в наше время созидается из разных народов, и о ее времени, размере, имени и тому подобное мы ничего не знаем. Мы одно знаем, что сегодня есть время для язычников, чтобы язычники приняли благодать. Вот что мы знаем, друзья. Но придет время, когда это тоже окончится. Мы привыкли называть церковью какую-нибудь деноминацию, какую-нибудь общину. Но истинная церковь Христова имени не имеет. Она является телом Господа Иисуса Христа и не имеет человеческого названия. В свое время это, так сказать, мистическое, тайное тело Христа будет его невестой и женой. Я думаю, что она есть та драгоценная жемчужина, о которой говорится в притче, которой человек, а это есть Иисус Христос, купил ее для себя. За церковь он уплатил эту высокую цену, дорогие друзья. Так что время ее конца здесь, на земле, нам неизвестно. И это есть причиной тому, почему мы не знаем, когда Израиль опять будет иметь царя, храм и все остальное. Посмотрев на Иерусалим, который теперь находится в руках евреев, слушатели, нам кажется, что время близко. Но как дело обстоит со всеми святыми местами их? Все эти места еще находятся в руках мусульман, православных, католиков, но не в руках евреев. Так что есть много причин того, что они хотят, но еще не имеют. Например, тот же храм неотстроенный, и они боятся его отстраивать, потому что на том же самом месте сегодня стоит мусульманская мечеть Амара. И они не могут построить храм на другом месте, так что они еще не имеют места, где должен стоять их храм. Хотя некоторые ученые подсчитывают, что, мол, место уже есть. Поэтому они не имеют и жертвоприношений, как здесь говорит пророк Осия. Все, что они сегодня имеют, это, друзья, как вы знаете, стену плача, где они оплакивают свою судьбу, свое положение. Они не имеют жертвы, потому что они не признали той, которая была принесена за них около 2000 лет тому назад вне стен Иерусалима. Это был их Мессия и Спаситель Иисус Христос. Его распяли, но Он воскрес и сегодня сидит одесную Отца на небесах, ожидая времени, назначенного Отцом, когда Он опять придет на землю, но не для страданий, а чтобы установить свое царство здесь, на земле, уважаемые слушатели. И только тогда Израиль будет опять иметь царя, которым будет тот же отверженный ими Мессия Иисус Христос, которого увидят приходящего с небес. И только тогда многие и многие примут его, и он станет царем царей и особенно царем Израиля. Дорогие друзья, как всегда, в середине программы я делаю эту краткую остановку, чтобы напомнить всем тем слушателям, которые, может быть, только что к нам присоединились, что вы, слушатели, находитесь в программе «Библейские лекции». «Библейские лекции» выходят в эфир ежедневно, в это же время, на этой же волне. Мы продолжаем изучение Священного Писания, дорогие друзья, из книги пророка Осии. Я только что говорил о тех словах, которые приводит сам пророк Осия, что до поры до времени, потому что долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя, без князя, без жертвы, без жертвенника, без эфода и терафима. То есть я говорил выше, что израильский народ временно, пока мы не знаем, сколько времени, но на время не имеет всего этого. И, слушатели, мы должны сказать, что они не будут также иметь эфода, и они будут без терафима. Это то, что повело их к идолослужению. Но сегодня, хотя они и без истинного Бога, но и без идолов. Они отвратились от идолопоклонства. Сказано, что после того обратятся сыны Израилевы. «После того» означает не установленную человеками дату, а время, назначенное самим Богом, и это будет после исполнения того, что дальше написано в стихе 5. «После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида царя своего, и будут благоговеть перед Господом и благостью Его в последние дни». Это, слушатели, это включает тяжелое время. И потом идет тысячелетнее царство Христа на земле. В наше время они еще не обратились к Богу своих отцов. Их надежды еще не в Боге, а в чем-то другом. Когда они, например, празднуют юбилей основания Израиля, они часто ставят лозунг «Наука принесет мир этой стране». Как видите, слушатели, не Бог принесет мир, а наука. Поэтому мы видим, что они еще абсолютно далеко от Бога. Они не полагаются на Господа Бога. Я верю, что мир им может дать только Мессия Иисус Христос, но они, к сожалению, не обращаются к Нему, а продолжают полагать свои надежды на прогресс науки, как вы видите, на человека полагаются. Потом они надеются на успех в экономике и других отраслях жизни. Они действительно прогрессируют. Строительство новых домов и других построек сказочно расцветает. Многие миллионеры Америки вкладывают свой капитал в их экономику. Да, они имеют прогресс в экономике, но как обстоит дело с христианством в их стране? Я знаю двух хороших миссионеров, работающих там. Один из них, который хорошо знает и понимает все, что там происходит, сказал, что в теперешнем Израиле не больше, чем 300 евреев, которые являются настоящими верующими христианами. Это может многим показаться неправдоподобным, так как многие сегодня говорят, что евреи сотнями обращаются ко Христу. Но, слушатели, мы видим, что это не так. Там есть больше христиан из арабов, чем из евреев. Это тоже может удивить вас, но там довольно хорошо развивается евангельская работа среди арабов, в то время как среди евреев очень и очень трудно трудиться на ниве Божьей. Так что сегодня еще многие и многие сотни и миллионы людей не обратились к Богу. Пророчество 5 стиха является доказательством того, что теперешнее возвращение их в Израиль еще не есть исполнением пророчества о их будущности. Почему же, друзья, почему же тогда другие проповедники говорят иначе? Ведь многие предсказывают совсем другое. Это потому, что многие не берут всего Писания вместе, а выхватывают отдельные стихи и толкуют их для своего, так сказать, понимания. Но для правильного понимания пророчеств надо брать все Писание вместе, и тогда будет ясная картина того, что Бог желает нам открыть, дорогие друзья. Не надо спешить раньше Бога, и не надо быть фанатиками, надо держаться ближе Слова Божьего, и Он сам все откроет нам в свое время. Мы иногда хотим перескочить через то, чего мы не знаем. Но Библия ясно об этом говорит в книге Второзакония, дорогие друзья, в 29 стихе, 29 глава, что сокрытое для Бога сокрыто, а то, что открыто, открыто для нас, друзья. Так что Слушайте ли, то, что Господь открывает, это для нас, а то, что закрыто, пусть оно останется для Бога, дорогие друзья. Он лучше знает, когда открыть то, что нам нужно. Друзья дорогие, мы провели довольно много времени над этими стихами, но это очень важно знать. Мы не будем больше уделять времени личной жизни Оси, но больше будем обращать внимание на пророчество. Начиная с 4 главы этой книги, мы вступаем в пророческую ее часть. Бог говорит о Израиле как о неверном народе, который он уподобляет блуднице. И об этом мы будем говорить в следующих беседах. Но теперь позвольте спросить вас, дорогие слушатели, что может сегодня сказать Бог о каждом из нас? В каком отношении наша жизнь с Евангелием Христовым? Помните, что Бог все видит, все знает и все приведет на суд, как Он сделал именно с Израилем. То, что мы сегодня читаем, то, что мы сегодня изучаем, друзья, говорит апостол Павел, что это все оставлено для нас, чтобы мы не повторяли те же самые ошибки, которые делали наши праотцы. Дорогие друзья, как важно знать и понимать и исполнять Слово Божье. Поэтому мы ежедневно с вами, слушатели, ежедневно шествуем по страницам священной книги и книг Библии. Так важно, слушатели, понять, что пример Израиля, пример израильского народа, эти наказания, эти суды Божьи произошли не случайно. Нет случайностей в жизни, друзья. Господь Бог предупреждал, и Господь Бог предупреждает сегодня. И предупреждает целые народы, целые страны, и предупреждает каждого лично, что Он будет наказывать, что Он возвратится, что Он придет, что Он хочет, чтобы мы жили жизнью святой, друзья, чтобы мы приняли Иисуса Христа, Сына Божьего, чтобы мы уверовали, и мы жили новой жизнью. Друзья дорогие, это не случайно, что вы сегодня включили ваш приемник, и вы настроили его на нашу волну. Пусть Господь поможет вам приблизиться и понять Его Слово, и принять Его истину, принять Его самого. Да благословит вас Господь, и до следующей встречи в эфире, друзья, когда мы снова будем изучать Его Слово. Дорогие друзья, снова подошло время попрощаться. Время очень и очень быстро улетает. Мы не хозяева времени, но лишь до поры до времени, на срок, поставленный его администраторами. Поэтому будем ценить временем. Слушатель, не упустите вашего времени. Христос еще сегодня призывает нас через свое слово, говоря: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Друзья, не упустите этого драгоценного времени. Исследуйте Писание. Ежедневно мы сможем с вами встретиться в это же время, то есть в 18 часов 25 минут по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. А для тех, кто еще не знаком с моим адресом, подаю его вам. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи, абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 тысяча. У микрофона с вами был Александр Захарья. Всего доброго. До свидания.